Глава 28. Мишень должна вскрикивать при попадании, а не дразниться, если промазал. Вильгельм Тёль. Возможно, это был первый и единственный рассказ моего друга, повествуя о котором он непроизвольно сжимал кулаки. Я его понимаю. Лев — воин по натуре, и если судьба сделала его вором, то она ни на мгновение не смогла изменить рыцарский дух его натуры. На Востоке про таких говорят: если Аллах даровал человеку сердце льва, шайтан ни за что не сделает его зайцем. Но в тот день Оболенский готов был плакать от осознания собственной слабости. Он не успел. На их долю осталось лишь печальная участь отдать последний долг погибшим. Хоронили здесь же, в песке, старательно обходя быстро подсыхающие лужи крови. Разбойники забрали все — животных, товар, пленных. За купцов можно получить выкуп, остальных продадут в рабство. Законы преступного мира жестоки и неизменны во все времена. Устроили засаду в песках. Вылетели верхами вон из-за тех барханов, бросили два мешка с порохом. Не хуже бывалого ветерана диктовал лев, обходя следы сражения. Убили всех, кто оказал сопротивление. Ушли направо. Следов не заметали. Знали, что догонять их некому.
— Откуда ты все знаешь,
Насмотрелся по телевизору передач про исламских террористов.
«Исламских кого?»
«Нехорошие люди, Ахмед. Потом как-нибудь расскажу, каким образом на миролюбивом учении Корана создали фундаментальное здание убийства всех инакомыслящих», — похлопал башмачника по плечу серьезный россиянин. «А сейчас, извини, я пойду за ними. Хаджа?»
«Это безумие», — устало поднялся Дамуло. «Во-первых, мы их не догоним. Во-вторых, у нас нет оружия, и нам никогда не одолеть коршуна в пустыне в их собственном доме. И в-третьих, ты вор, я обманщик, он башмачник, а вот он вообще осел, и все мы не бессмертные герои. Но тебе ведь все равно, да?»
«Ты угадал»,
— беззаботно согласился лев.
«Я знал», — поправил Хаджа. «Ты чем-то меня заразил, обеспеченный внук отчаянного стихотворца. Рано или поздно каждому из нас придется стоять перед престолом Всевышнего. Я хочу, чтобы Аллах судил меня не только за мои шалости, но и за один настоящий поступок, достойный мужчины и истинного мусульманина. Ахмед?»
«Я не пойду», — успел пролепетать бедный башмачник. Но Рабинович ловко пихнул его крупом, взвалив себе поперек спины, и первым пустился в погоню. Благо широченную натоптанную тропу между барханов еще не занесло песком.
Данный рассказ мы бы озаглавили так: «Сказ о бессмертном багдадском воре, его друзьях, наказании злобных коршунов в пустыне, а также отчаянной вдове и свихнувшемся верблюде». Быть может, я не настолько разнообразен в изящном разнообразии названий, едва ли не каждой второй истории, но вряд ли требовательный читатель отвернется от всего повествования из-за такой мелочи. Вот именно. Продолжаем. Это была идиотская затея, откуда ни посмотри. На опергруппу опытных бойцов спецназа какого-нибудь подразделения типа «Альфа» наши парни абсолютно не тянули. Как, впрочем, и ослик на роль запыленного бронетранспортера. Но они уверенно шли вперед под палящим солнцем, перекидываясь на ходу ничего не значащими фразочками, хотя каждый, подчеркиваю, каждый, преотличнейше давал себе отчет в том, во что они намерены вмешаться. Здесь, пожалуй, стоило бы чуточку поподробнее остановиться на так называемых «коршунах пустыни». Попробуйте представить себе бандитскую шайку с почти вековой историей. Коршуны пустыни, как преступное сообщество, существовало с черти каких лет и наводило ужас не на одно поколение караванщиков.
Купцы и простолюдины, стражники и герои, путешественники и бродячие дервиши — никто не мог чувствовать себя в безопасности перед кривыми клинками отчаянных детей песков. Безрассудная смелость, боевое братство, холодная жестокость, быстрые кони и удары с засады делали их воистину непобедимыми. Это не шутки, не литературная игра и не искусственное нагнетание обстановки. Реальность тех времен при всей своей сказочности была крайне сурова к людям, и жизнь ценилась дешево, как, впрочем, и в наши дни. Разбойники ехали верхами, гоня перед собой захваченные караваны связанных пленников. Они даже не пытались скрыть следы, доподлинно зная, что Коканская стража далеко и погони не будет. Но погоня была, хотя до лагеря коршунов авантюристы добрались уже к ночи.
«Вот они!»
— шепотом доложил лев прямо в ухо хадже, хотя бывшему визирю с вершины бархана и самому все было отлично видно. В глубокой котловине горели высокие костры, все захваченные животные толпились в одном загоне. Затянутое во все черное, бандиты готовили ужин и традиционно глумились над пленниками. А, собственно говоря, какие еще интеллектуальные развлечения могут быть у таких злодеев?
«Они заставляют их плясать и драться между собой», — брезгливо сплюнул Дамулло. «А теперь я хочу услышать мнение наимудрейшего и наиодареннейшего в полководческих делах простого вора из Великого Багдада. Но если ты опять начнешь смущать мой слух пустыми баснями о пулеметах, танках и ядерной бомбе, я засуну последнюю тебе прямо туда, куда ты при всей своей гибкости не захочешь заглядывать».
Оболенский счел себя выше столь низменных инсинуаций, а потому просто пнул друга коленом. Получив сдачи, признал инцидент исчерпанным и, осторожно отступив назад вниз по бархану, решительно высказался.
«Во-первых, надо выяснить, не у них ли Джамиля. Во-вторых, воевать с превосходящими силами вооруженного противника глупо. Я не Суворов, а ты не черепашка-ниндзя. Поэтому будет проще и разумнее просто украсть у них наш караван».
«Украсть караван?» Хаджа быстренько сунул себе в рот горсть песку, чтобы только не заорать на друга матом на всю пустыню.
«Спокойствие», — царственно приобнял его потомственный русский князь. «Они ведь нас тоже не на чебуреки пригласили. Если им можно караваны воровать, почему мне нельзя?»
«Ну, тьфу, караван? Тьфу, да одному и целый караван?»
«Я понимаю, есть масса вещей, которые мужчине не стоит делать против ветра. Но я так давно мечтал украсть караван. Целиком, с верблюдами, поклажей и людьми, так сказать, оптом. Еще со времен памятного сидения в мешке с китайскими шароварами и пустым кувшином из-под вина для господина Шахмета. Кстати, помнишь, как он разорался потом? Я не пил, я не пил! Хотя сам наверняка успел глотнуть как следует».
«Ай, глупец всегда извлекает из прошлого лишь хвастливые воспоминания о собственной глупости». Отплевавшись и отдышавшись, Насреддин вновь вернулся к поучительно-менторскому тону. «Я не буду взывать к твоему благоразумию, ибо как можно докричаться до того, чего нет? Но не объяснишь ли ты мне, справедливо сомневающемуся, как можно украсть у 40 разбойников целый караван?»
«Ходжа, не гони, их от силы! 38.
«О, прости, друг, это же существенно меняет дело!»
«Забодал, напарник!
Идентично, коллега!»
«Это я тебя научил так выражаться?» — не поверил своим ушам Лев Оболенский. «Все, завтрашнего дня слежу за своим языком. Если у нас еще и Ахметка начнет сыпать псевдонаучными словечками, археологи мне этого не простят. А двусмысленность воспроизведения вербальной практики принципов филологического психоанализа может быть неадекватно воспринято определенным контингентом местного населения в контексте... Эй! Кто вы такие?»
За спинами болтунов возник явный бандюга, одетый в черное, с кривым мечом в руке.
Позвольте представиться. Багдадский вор. А это мой друг Хаджа Насреддин».
Ни капли не испугавшись, церемонно поклонился лев.
«Про Насреддина слышал я. А вот что ты за вор? О, это я охотно продемонстрирую».
Разбойник в течение одной короткой минуты оказался раздет, разут и обезоружен. Тем, чтобы садануть его ногой в нужное место и связать собственной же челмой, озаботился уже Дамулло. И так боевые действия наши начали первыми.